Путин и икона Божьей Матери державная. Преамбула 2019. В этой статье 2007 года я ставил задачу посмотреть на явление Путина не с политической, геополитической или экономической стороны, а с историосовской. Сегодня я бы добавил с религиозной, православной. Надо сказать, что в наш постмодернистский век все разъедающей иронии такого рода взгляд на власть практически пропал. В то время как раньше, и до революции, и после, хотя и с разными знаками, церковное сообщество регулярно высказывалось по поводу текущих дел и состояния власти, пытаясь углядеть следы промысла Божьего. И в данном случае не важно, что в таких оценках нет практичности, особенно в эпоху торжества секуляризма. Ведь и времена меняются. Религии, хотя бы как основание цивилизации, мощно вторгаются в жизнь народов по всему миру, за исключением, к сожалению, Запада. Мы очевидным образом становимся свидетелями возвращения сакральности, священного начала в нашу жизнь. Именно поэтому нам надо возрождать опыт религиозно-метафизической критики текущей политики и действий власти. Собственно, такого рода опыт я и попробовал предпринять в 2007 году, достаточно робкий, но все же. Пусть другие напишут лучше, я буду только рад. Что касается высказанных в статье ожиданий насчет того, что Путин свою неизменно декларируемую позицию о сшивании русской истории и признании всех ее периодов своими реализует в конкретных государственных деяниях, то эти ожидания сегодня, спустя 12 лет, не ослабли, а только усилились. Просто на сосредоточение России понадобилось больше времени. Но мы и сегодня понимаем, что государственное здание России недостроено. Более того, государственная форма России становится все более тесной для содержания исторического тела, то есть российского народа и его власти. Уверен, что нас ждут великие перемены, не путать с великими потрясениями. Какие? Об этом отдельный разговор. Я попытался начать его в статье 4 ноября «Попытка манифестации», которая посвящена возможному восстановлению исторической государственно-правовой преемственности государства российского через созыв Земского собора. Русский проект. 9 октября 2007 года. На написание этой статьи меня подвигла авторская передача Никиты Сергеевича Михалкова «55». Такой личностный взгляд на призвание Путина позволяет, по моему мнению, перейти, наконец, на иной уровень восмысления феномена Путина — историосовский. Мне это сделать тем более легко, что с Путиным я не знаком и даже рядом с ним ни разу не стоял. Так что общеизвестная харизма Путина не должна внести искажения в мои взгляды. Итак, начну с утверждения, которое многим покажется резким, но по здравому размышлению большинство со мной, думаю, согласится. Путин оказался во главе государства российского случайно. Действительно, он был одним из других претендентов, и ничто, казалось бы, не говорило о его преимуществах. В те времена, былинные, я надеюсь, от преемника требовался некоторый набор внешних и внутренних характеристик, которых, как казалось, у Путина-то как раз и не было. Надо было обладать поддержкой одной из мощных ФПГ, надо было получить добро ельцинского клана, или, как его тогда называли, семьи. Это из внешних характеристик. А из внутренних надо было участвовать в той круговой поруке, которой был повязан тогдашний олигархический режим. Может, я недостаточно информирован, но ни одной из указанных характеристик Путин в 1999 году не обладал. У большинства граждан государства российского было впечатление, что Путин — личный и необъяснимый выбор Ельцина, во многом случайный и, опять же, личностный. То есть случайность? Но с Россией, как показывает история, такие случайности не случаются, а если случаются, то они не случайны. События на таком уровне в России не совершаются, а свершаются, причем свершаются по воле Божьей, а не людской. Люди, конечно, могут приписывать себе ту или иную роль в событиях, но и они являются лишь орудием в руках Божьих, когда речь идет о России, России как духовной сущности, как доме Богородицы. С чего я взял, что появление Путина во главе государства российского было не случайностью? Ведь знаков и знамений не было. Напротив, были испытания, и испытания страшные, выше, чем обычный человек может вынести. Но в этом как раз и дело. Не было знамений, но было такое неостановимое, казалось, падение страны в бездну, которое сопоставимо разве только со смутой начала 17 века, именно с ней. Не с разрухой времен революции и гражданской войны, так как в то страшное время были силы, как минимум большевики, которые имели волю к власти, а в 90-е этой воли не было. Власть валялась, выпав из неуверенных рук Ельцина, и даже разбойники с большой дороги пренебрегали ею и проходили мимо, лишь иногда поднимая ее из пыли, чтобы использовать в качестве кистеня или отмычки. Неостановимое падение в бездну, сопоставимое со смутой начала 17 века, было и остановлено так же, как тогда, ратными и государственными подвигами избранных русских людей и, прежде всего, самого Путина. Ведь то, что до революции называлось «чудом спасения Москвы», праздновалось освобождение Москвы от польских захватчиков земским ополчением под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, было на самом деле чудом патриотического служения русских людей. Разумеется, это служение было вдохновлено православной верой и иконой Казанской Божьей Матери, но ведь ценность того подвига была не только в нем самом, то есть не только в том, чтобы, собравшись силами, совершить почти невозможное, а в том, чтобы совершать это почти невозможное каждый день на протяжении многих лет. Подвиг был в том, что служение было длительным и упорным и увенчалось Земским собором, восстановившим в государстве российском преемственность и легитимность верховной власти, законность и порядок. Теперь только становится ясно, что предназначением Путина было восстановление авторитета верховной власти и доверие между этой властью и народом не на силе, как у большевиков, а на взаимоуважении. Свою связь с народом Путин неоднократно демонстрировал за время своего правления. И сейчас, накануне выборов в Государственную Думу, возглавив список «Единой России», Путин снова задает вопрос народу, принимает ли он его власть и его курс, то есть его образ будущей России. Подтверждением того, что именно восстановление авторитета верховной власти и доверие между властью и народом является предназначением Путина, является то, что возрождено празднование «Чуда спасения Москвы» 4 ноября, как Дня народного единства. Это очевидный знак того, что Путин понимает высокий смысл своего служения России. Стоит еще заметить, что сегодня, едва ли не впервые за 90 лет, православные могут искренне молиться за богохранимую страну нашу, власти и воинство ее. Ведь в советские времена, стоя на молитве, верующие в глубине души понимали, что послание соловецких епископов было правильным. При Ельцине и окружающих его подсвечниках в молитве этой тоже было некоторое лукавство. Сейчас нет. Во-первых, потому что Путин, очевидно, верующий человек, а во-вторых, потому что в его лице верховная власть стала достойна молитвы за нее. Теперь зададимся вопросом, а что творилось с верховной властью в России после того, как в феврале 1917-го была прервана многовековая преемственность этой власти? С точки зрения исторической и строго юридической, власть была захвачена узурпаторами, временное правительство, а потом отнята у них разбойниками, большевиками. Так и жили мы весь 20 век под властью, ничем не ограниченной, никакими абсолютно законами не стесненной, непосредственно на насилие опирающейся. По Ленину. После падения коммунистического режима при помощи всенародного голосования были избраны легитимные органы власти и управления, но сама верховная власть, как явление плана не конкретно исторического только, но и духовного, пребывала в забвении. По той простой причине, что разорванная историческая ткань не срастается сама собой. Ошибки, совершенные предками, надо исправлять для того, чтобы вся русская история воспринималась нами как наша история, а не только с 1917 года. Но это другой разговор. я хочу напомнить, что едва ли не одновременно с отречением, вынужденным, но неправомерным, от престола императора всероссийского Николая II за себя и за наследника в селе Коломенском явилась общеизвестная теперь, а в советские времена находившаяся под спудом икона Божьей Матери, державная. Эта икона не похожа ни на один другой образ Богоматери. На нем она изображена восседающей на царском престоле в красной порфире с венцом на голове, со скипетром и державой в руках, то есть с атрибутами царской власти. Уже тогда и народ православный, и большевики, которые репрессировали всех, у кого находили список с державной иконы, понимали, что в момент, когда прервалась многовековая преемственность власти в доме Богородицы, как не без основания называют Россию, Царица Небесная приняла на себя тяжкое бремя верховной власти в России в своем доме. И сегодня православные верующие считают, что верховную власть в России держит Божия Матерь до тех пор, пока не установится в государстве российском закон и порядок и не будет восстановлено историческое преемство, прерванное в 1917. А вот к этому есть и знамения, и знаки. Начать с того подвига, который один прославил бы имя Путина в истории России, с воссоединения двух ветвей Русской Православной Церкви. Думаю, вряд ли кто сомневается в том, что именно он был локомотивом этого процесса. И это один знак возрождению исторической российской государственности. Другой знак — поездка иконы Божией Матери Державной по странам русского рассеяния. Накануне очередного празднования Дня народного единства и выборов, которые по справедливому утверждению многих политиков станут плебисцитом Путина и выражением ему доверия в деле строительства будущей России, делегация Московского патриархата объезжает с нашей иконой те страны, в которых живут части разделенного русского народа. Это ли не знак? А вот и знамение. Едва ли не в то же время под Екатеринбургом обнаруживают останки тех членов царской семьи, которых недосчитались в предыдущем захоронении. В том числе останки наследника царевича Алексея, от имени которого его отец отрекся от престола, разорвав русскую историю на две части. Мне кажется, что эти знамения и знаки должны быть увенчаны торжественным молебном перед иконой Божией Матери Державной в Казанском соборе на Красной площади. И участвовать в этом молебне должен верховный правитель России Владимир Путин. Этим будет закрыт период сосредоточения России и начнется новый период — возрождение былой мощи и славы. После этого молебна русский народ должен проникнуться особой ответственностью перед прошлым и перед будущим и в единстве со своей властью начать строить будущую Россию, согласную с собой внутри и преисполненную достоинство снаружи. После этих символических шагов Владимир Путин, получив всенародную поддержку 2 декабря, а президент ее получит, может выйти к народу с предложением изменить настоящий образ России, то есть сделать следующий шаг и инициировать исправление тех ошибок, которые в помрачении духовном совершили наши предки 100 лет назад, и тех, которые понатворили мы сами в 90-е, наспех демонтируя страну. И в результате утвердить государство российское на исторических основаниях и призвать общество к совместному строительству будущего. Я думаю, что Путин — именно тот, кто, восстановив верховную власть в России, призван восстановить правопреемство государства российского и тем самым совершить еще больше подвиг. 4 ноября. Попытка манифестации. Русский журнал. Rus.ru. 10 октября 2007 года. В предвыборную осень День народного единства, который мы как бы празднуем 4 ноября, ожидается с особой тревогой. Почему как бы празднуем? Да потому что государство при учреждении этого праздника допустило системную ошибку. Воодушевленное стремлением прекратить традицию празднования разбойного переворота в октябре 17-го, нынешняя власть с ее оздоровляющим консервативным курсом и ориентацией на традиционные ценности предложила русскому народу другой праздник, который до революции чествовался как чудо спасения Москвы. Казалось бы, куда лучше. Однако системная ошибка заключается в том, что, учредив праздник, государство не предложило народу ни по-настоящему понятного содержания, ни формы празднования. Дополнительную сумятицу внес его святейшество Алексий II, который, разумеется, из лучших побуждений, удрученный нравственной разрухой в стране, предложил праздновать День народного единства как День добрых дел. А добрые дела, за исключением разве что субботников, являются предприятием приватным. В результате два года назад А. Дугин со своими евразийцами и со своей двоящейся идеологией попробовал провести 4 ноября правый марш в полном соответствии, казалось бы, с консервативным курсом власти. Однако очередное детище Дугина ждала та же судьба, что и им созданную национал-большевистскую партию – перехват. Как Лимонов перехватил у Дугина НБП и праздник День русской нации, так и два года назад правый марш начали евразийцы, а закончили ДПНИ. Русский порядок, Славянский союз и прочие ультранации, превратив идеологически правильный правый марш в так называемый русский марш. В прошлом году мы уже получили русский марш по полной программе. Праздник прошел под звуки сирен на фоне ОМОНовцев. Более того, ДПНИ впервые опробовала в тот день в столице как системную провокацию, так и шантаж власти с угрозой жертв. Собрание на станции метро «Комсомольская». Год назад вместо праздника прошел бенефис ДПНИ и тех политиков, которые уже тогда сделали ставку на внесистемную ультранационалистическую оппозицию. Предпродажная подготовка ДПНИ прошла более чем успешно, и сегодня, накануне очередного Дня народного единства, мы видим, что лидеры ДПНИ и их политические покровители, или уже заложники, не только начали подготовку к 4 ноября и очередному русскому маршу, но и смело вписали его в предвыборный цикл. Чего, собственно, и следовало ожидать. А те политики, которые год назад сделали ставку на уличных бойцов и мобилизационный потенциал ДПНИ, сегодня готовятся шантажировать власть с прицелом на выборы. Так что вопрос, что делать с праздником 4 ноября, вновь стоит перед нами в полный рост. Задумываются об этом и охранительные, лояльные по отношению к государству российскому молодежные общественные организации, в частности, подмосковное молодежное движение «Местные», которое не только является принципиальным оппонентом ДПНИ и ему подобных, но и продемонстрировало способность проводить грандиозные мероприятия, такие как 50-тысячный марш через весь центр Москвы 12 июня прошлого года в день рождения России. Итак, как можно День народного единства сделать праздником, а не полицейской спецоперацией, вызванной предчувствием погромов? На мой взгляд, прежде всего, необходимо определить содержательную сторону праздника, а уж потом принимать решение о формах празднования. Для этого надо ответить на главный вопрос – что мы празднуем? На первый взгляд, мы празднуем изгнание из Москвы вторым земским ополчением польских оккупантов. Однако такая концепция праздника представляется мне слишком узкой, не способной затронуть глубинные чувства и воодушевить русский народ, без чего праздник останется формальным. Ближе к истине трактовка, в соответствии с которой мы празднуем конец смуты, так как, говоря о смуте начала 17 века, мы подразумеваем и смуту недавних 90-х и радуемся тому, что при Путине эту последнюю по времени смуту смогли остановить. Однако здесь возникает следующий вопрос. Можно ли праздновать окончание смуты? Вряд ли. По окончании смуты, как правило, считать мы начинаем раны, товарищей считать. Невеселый это праздник, так как смута не война с внешним врагом. Она внутри народа, в его душе, и победителей здесь нет. Не бывает после смуты Дня Победы. Тут скорее речь надо вести о покаянии. Вот отсюда и надо делать следующий шаг. Если окончание смуты праздновать неуместно, то более чем уместно праздновать то, что начинается после смуты – возрождение, восстановление страны. Вот тот факт, что после самых страшных поражений, будь то от внешнего врага или от внутренних нестроений, Русский народ восстает из пепла и возрождает великую Россию. Это повод для всенародного праздника с салютом. И ведь 300 лет назад, по окончании смуты и после того, как враг был изгнан из Москвы, чем занялись земцы? Наведением порядка в Кремле, который разграбили и загадили засевшие там поляки, и рассуждением о том, как жить дальше. Ведь земля русская была в запустении, единое управление фактически отсутствовало, по дорогам шлялись банды грабителей, торжествовало право силы, а не сила права. На границах, да и в самих пределах России сидели иностранные стервятники, не только поляки, но и шведы, ждущие нашей слабости, чтобы наброситься на ослабевшую в смуте Россию и поживиться на пепелище, поделив между собой благодатные земли. И предводители земского ополчения Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский для рассуждения о будущем и для восстановления на русской земле закона и порядка созвали выборных от всех земель русских на земский, от слова «земля», напомню, собор, предельно демократичный для тех времен, кстати, по любым европейским меркам. В чем было высшее предназначение этого великого земского собора? В том, чтобы восстановить правопреемство верховной власти в России. Ведь в череде верховных правителей после Бориса Годунова со всеми этими лжедмитриями и Василиями Шуйскими с семибоярщинами была разорвана единая ткань складывающегося веками национального правопорядка. Было разорвано правопреемство верховной власти и на ней базирующегося государственного единства. И земские люди того времени понимали, что всем миром, то есть собрав выборных от всей земли русской, можно сшить эту ткань национального правопорядка и восстановить правопреемство верховной власти и вместе с ней государства. В начале XVII века лучшие русские люди поняли и оценили глубочайший смысл народоправства, собственно, демократии, а именно то, что народ является высшим сувереном и может исправить, казалось бы, неисправимое. В результате на Земском соборе, последовавшем за освобождением Москвы, было восстановлено царство, выбрана новая династия, Романовы, и, главное, был перекинут мостик к исторической России, к тем временам, когда национальный правопорядок складывался без разрывов. Россия вернулась к себе, вернулась в свою собственную историческую колею и занялась строительством будущего. Вот что надо праздновать. Восстановление исторической преемственности и признание себя законным де юре наследником своих предков и их истории. Все вместе это называется возрождением России. Это и есть, конспективно, концепция празднования Дня народного единства. Но это только первая часть, так как праздновать нам, конечно, можно, но и сделать для этого надо многое. Как минимум, мы должны задаться вопросом, а имеем ли мы моральное право праздновать возрождение России, восстановление тогда, в XVII веке, исторической и правовой преемственности. Сами-то мы являемся правопреемниками своей истории и Минина с Пожарским в том числе. И тут уж никак нельзя обойти тот срыв, который случился в нашей стране в 17-м, но уже не веке, а году, 90 лет назад. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что с точки зрения строго правовой, в 1917 году становление русского национального правопорядка было остановлено, и остановлено оно было не в октябре, когда произошел просто-напросто государственный переворот, и к власти пришла стоящая по ту сторону складывающегося на протяжении тысячелетия национального правопорядка, ничем не ограниченная, никакими абсолютно законами не стесненная, непосредственно на насилие опирающаяся власть большевиков, Владимир Ленин. Более того, уже Временное правительство было узурпатором. По той простой причине, что 2 марта 1917 года император Николай II не имел никакого права в соответствии с основными законами от 1906 года отрекаться от престола даже за себя, и уж никакого абсолютно права отрекаться за сына и наследника царевича Алексея. Причем мне почему-то кажется, что император, человек сугубо образованный, знал, что делает, и понимал, что он обрушает правовую систему и разрывает связь времен. Возможно, он надеялся на то, что настанет время, народ русский образумится, придет в себя и восстановит историческую и правовую преемственность. После трагического жеста императора Николая II все остальные действия на территории Российской империи совершались уже в квазиправовом пространстве. Брат Николая, Михаил, даже сам не имел права занимать престол, а уж тем более передавать верховную власть непонятно откуда взявшемуся временному правительству и право решать судьбу империи непонятно на основании каких законов созванному учредительному собранию. Про большевиков я уже все сказал, так что можно перейти ко дню сегодняшнему. Консервативный курс Путина ассоциируется, помимо всего прочего, с декларациями о том, что вся история России является нашей историей, и всю ее мы должны принять как свою, со всеми ее победами и трагедиями. Однако, исходя из вышесказанного, так ли это? Ведь нынешнее наше государство, Российская Федерация, объявило себя правопреемницей СССР, то есть именно того государства, которое по большому государственно-правовому счету и государством-то назвать нельзя. Ленина я уже цитировал, но самое печальное заключается в том, что в последней Конституции СССР, 1977 год, черным по белому записано: «Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная рабочими и крестьянами России под руководством Коммунистической партии во главе с Владимиром Ильичем Лениным, свергла власть капиталистов и помещиков, разбила оковы угнетения, установила диктатуру пролетариата и создала советское государство, государство нового типа». Стоит подчеркнуть, государство в октябре 17-го было создано заново, а не воссоздано или реформировано. Тем самым вся предыдущая история была признана другой историей. Но мы-то чем лучше? Признав себя правопреемниками этого государства нового типа, мы признали тем самым, что наша история начинается в октябре 1917 года, а предыдущая история, вместе с Мининым и Пожарским, чей подвиг мы собираемся праздновать 4 ноября, и всеми остальными героями, гениями и злодеями, не наша. История наших предков — это да, но с правовой точки зрения не наша. Что делать? Посыпать голову пеплом? Отнюдь. Надо просто сделать то же, что сделали в свое время наши предки, возглавляемые Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, созвать Всероссийский земский собор и решением выборных от всей земли русской, вариант от всего русского народа, в том числе в рассеянии, восстановить правопреемство верховной власти, национальный правопорядок и, в конце концов, связь времен. Для того, чтобы начать подготовку этого земского собора, у нас есть законным образом всенародно избранные власти, которые могут принять все необходимые законы и другие решения. О том, как это сделать, отдельный разговор, но это именно та идея, которая может быть предложена нашему народу 4 ноября, в День народного единства, когда мы будем праздновать чудо спасения Москвы. И немаловажная деталь, для подготовки столь грандиозного деяния необходимо время и, главное, люди. Поэтому следовало бы собрать предсоборное совещание, в задачу которого вошли бы разработка выборного механизма и, собственно, подготовка земского собора. И возглавить это предсоборное совещание должен самый авторитетный человек в России — Владимир Путин. Постскриптум. Не иначе как по воле Божьей сейчас по всем местам на земле, где живут русские люди, едет вместе с делегацией Московского патриархата державная икона Божией Матери, которая явила себя русскому православному народу 2-17 марта 1917 года, в день отречения Николая II, последнего законного верховного правителя России. Недаром на этой иконе Богоматерь держит в руках скипетр и державу, знаки верховной власти. По преданию, до того, как в России будет восстановлено правопреемство верховной власти и, следовательно, государство, эту власть взяла на себя Царица Небесная. К 4 ноября эта чудотворная икона вернется на свое место в Коломенском, объехав весь рассеянный по миру бурями 20 века русский народ, и может стать одним из символов праздника. Постскриптум. К таким же совпадениям можно отнести тот факт, что именно сейчас обнаружены недостающие останки царской семьи, в том числе наследника, царевича Алексея. Торжества в Петропавловском соборе при захоронении останков тоже могут стать символическими. Настало время идеологии. Политонлайн.ру, 3 марта 2009 года. Прошедшие региональные и муниципальные выборы вызывают у меня чувство настороженности и тревоги. Для того, чтобы их адекватно оценить, нужно смотреть не с позиции предыдущих выборов, здесь очевиден прогресс «Единой России», а с позиции грядущих выборов, как минимум осенних, 2009 года. Смену точки отсчета нам диктует кризис, который, даже если не будет углубляться, тем не менее окажет нарастающее влияние на электоральные настроения просто в силу того, что недовольство существующим положением дел может перерасти в тенденцию. Пока же действует другая, противоположная тенденция, сложившаяся за несколько последних лет. Успех «Единой России» показал прочность созданной В.В. Путиным и продолженной Дмитрием Анатольевичем Медведевым общественно-политической системы. Это во-первых. Во-вторых, период относительного экономического процветания последних лет не сменился по-настоящему падением жизненного уровня избирателей. При этом надо помнить, что рейтинг доверия первых лиц страны сохраняется на очень высоком уровне. Все эти условия предопределили результат прошедших выборов. Однако уже осенью ситуация может кардинальным образом измениться. В условиях длящегося кризиса поменяется сама сущность российской демократии. Политтехнологии, замкнутые на большие деньги, перестанут быть палочкой-выручалочкой для богатых партий. Мне уже приходилось говорить о том, что эпоха технологизма в России подходит к концу. В период кризиса начнется новый этап – возрождение идеологии. Прежде всего, будет формироваться левая идеология, причем новая левая идеология 21 века. И на этом фоне партия власти, позиционирующая себя как партия правая и консервативная, должна предложить стране свою идеологию. Не набор идей, основанных на смутном чувстве и желании сохранить статус-кво, а выраженную, развернутую идеологию, которая должна не только отвечать на текущие вопросы, но и, отвечая на вопросы вечные, задавать то настроение, которое потом конвертируется в электоральные предпочтения. Борьба идеологии – вот что ожидает нас в ближайшем будущем. «Единая Россия», партия власти, возглавляемая национальным лидером, не имеет права опоздать к началу этой борьбы. Что касается муниципальных выборов, то они приобретают все более прагматический характер. Избиратели, наконец-то, начинают понимать, что местная власть – это та власть, от которой зависит их быт и каждодневное существование. Такое изменение отношения избирателей к муниципальным выборам показывает прогресс демократического строительства в России, так как именно на этом уровне живет демократия. Похоже, что избиратель оценил значимость властей регионального и местного уровня. Если эта тенденция сохранится, то демократическая система в России станет более устойчивой. И напоследок. Что надо сделать партии «Единая Россия» для того, чтобы выиграть муниципальные выборы осенью 2009 года? Во-первых, как уже сказано, заняться идеологическим обоснованием своего существования и вообще сделать партию философски обоснованной. Во-вторых, прислушаться к совету В.Ю. Суркова и поменять представление о политике, сконцентрированное в формуле «проблема – деньги». Надо начать заниматься политикой без денег. А для того, чтобы это сделать, партия должна начать реальную каждодневную работу с институтами гражданского общества, которые, напомню, являются объединениями граждан. Работу с объединениями граждан нельзя заменить статусными тусовками в дорогих московских залах, куда собираются те представители общественности, которые давно уже занесены в списки и которые зачастую никого не представляют. Кризис ведет нас всех к тому, что заканчивается период имитации политики. Общими усилиями мы должны начать заниматься реальной политикой, в которой граждане России и их объединения являются не зрителями, а соучастниками. Контрреволюция как задача и метод. Кремль.орг, 16 марта 2009 года. Экономический кризис ставит на повестку дня забытые, казалось бы, вопросы. В числе прочих, на повестку дня власти должен быть поставлен вопрос о революции, в которую может вылиться социальный протест, и, соответственно, о контрреволюции. Почему стоит вновь вернуться к вопросу о революционной ситуации? Потому что экономический кризис, хотим мы этого или нет, провоцирует социальную напряженность и делает многие наши застарелые проблемы, например, коррупцию, но не только, гораздо более взрывоопасными, чем раньше, во времена относительного экономического процветания. Повышение градуса социальной напряженности воспринимается новоявленными революционерами как шанс, и они не преминут им воспользоваться. И власть в этих условиях должна осознанно встать на путь контрреволюции. При этом надо помнить, что контрреволюция — это не революция, наоборот, не революционный ответ революционерам. Революции начинаются и заканчиваются в головах, а не на площадях или полях сражений. Поэтому контрреволюция — это изживание в общественном сознании революционных, разрушительных, основанных на захватническом инстинкте идей и настроений, и потому она изначально связана с идеями права и правосознания. В этом смысле контрреволюция в России попробовала свои силы только однажды на протяжении последних более чем 100 лет. Подлинно контрреволюционным было Столыпинское правительство России после революции 1905 года, и тогда оно добилось успеха, нивелированного, к сожалению, Первой мировой войной. С тех пор мы беспрерывно существовали в революционном режиме. Революция 1917 года, разрушив историческую Россию, не прекращалась вплоть до 1990-х, при том, что в позднесоветские времена мы делали вид, что живем нормальной жизнью, когда она перешла в новую революцию. Предел революционной инерции был положен уже в 2000-е, когда Владимир Путин, подлинный контрреволюционер, поставил задачу вывести Россию из революционного пике. И главным достижением на этом пути стала социальная стабильность. И именно она является главным врагом для новоявленных революционеров. Нынешнее положение на фоне нарастающих негативных последствий кризиса лишний раз нам напоминает, что революционизирование масс не всегда является следствием злого умысла антигосударственных элементов, но без их участия революционизированные массы остаются в зоне ведения государства, и эти революционные настроения вследствие умных и аккуратных действий власти могут быть сведены на нет. То есть состояние социальной стабильности может быть сохранено и при необходимости даже восстановлено. В данном случае главным ресурсом власти является время, и именно за этот ресурс ведут борьбу новоявленные революционеры. Задача власти — успеть нейтрализовать революционные настроения и исправить положение дел. Задача революционеров — не дать власти времени для превентивной или созидательной работы и разорвать социальную ткань, вызвав на поверхность демонов революции и спровоцировав бунт. Именно поэтому противодействие новоявленным революционерам необходимо оказывать на каждом фрагменте пространства. Здесь сугубая ответственность местных властей и в каждом фрагменте времени. Здесь сугубая ответственность спецслужб. Задача власти — не дать появиться у революционеров чувству близкой победы. Они должны пребывать в постоянной депрессии, основанием для которой должны стать, с одной стороны, дерзновенное творчество власти и ее успехи в деле преодоления негативных обстоятельств, а с другой — неудачи революционеров на каждом шагу, который должна обеспечить власть. Само по себе социальное напряжение не является основанием для революционного взрыва. Таким основанием является зарождение и последующее доминирование при попустительстве власти захватнического инстинкта, когда нормы права попраны и правосознание окончательно разрушается. На этом фоне задача революционеров не только вывести народ на улицы, тот и сам может выйти, но еще и вывести его, народ, за рамки закона, чтобы не было пути назад. Задача революционеров таким образом заключается в том, чтобы заставить путем провокации, как правило, обывателя в данном конкретном месте и в данный момент времени пройти точку невозврата. В этом случае возрастает, между прочим, ответственность системных партий. Партии, действуя в своей собственной логике, могут стать по недомыслию катализатором социального взрыва. Стремясь получить голос избирателя и идя у него на поводу, эти партии, особенно левого толка, могут попасть в резонанс с народной протестной волной и тем самым выпустить джина революции из бутылки. Проблема в том, что вернуть этого джина в бутылку сами партии не смогут, и власть вынуждена будет идти на суровые меры для восстановления социальной стабильности. В некоторых случаях системные партии могут быть даже опаснее, чем революционные маргиналы, так как их катализирующая роль будет неожиданной. Какой инструментарий необходим власти, чтобы не допустить развития ситуации в стране до революционного градуса? Во-первых, необходимо развернутое идеологическое обоснование режима. Во-вторых, необходимо в ежедневном режиме отслеживать и пресекать деятельность антигосударственных элементов. В-третьих, необходимо быть последовательным как в репрессиях, так и в созидании. Метание власти воспринимается как ее слабость. И, наконец, в-четвертых, необходимо творчески и дерзновенно работать не только и даже не столько над преодолением последствий кризиса, но и над строительством новой России и восстановлением ее старой мощи. Революционным настроениям надо противопоставить патриотический призыв к общей власти и общества ответственности за будущее страны.